Здравствуйте, дорогие друзья. Мы всех вас приветствуем на радиостанции Вести ФМ. Здравствуйте, Владимир Рудольфович.
Здорово, Борисовна. Тяжелая новость, конечно, пришла вчера. Как-то ночью об этом многие писали. Сегодня в новостях уже сказали. С этого начался новостной выпуск. Вот я думаю о смерти Жанны Фриске. Я был знаком, не близко, но я был знаком с Жанной. И я думаю о том, насколько смерть зачастую... Ну, это, наверное, так жестоко говорить, но зачастую облагораживает вот все происходившее до этого, поднимает на совершенно другой уровень. Облагораживает, наверное, неверный термин. Жанна и так была человек очень приятный, очень достойный. Просто поднимает на какую-то другую высоту. И, конечно, в каждой смерти такого рода есть колоссальное разочарование, потому что, казалось бы, да, такое количество людей сдавало деньги и так искренне желали Жанне выздоровления. И для того типа онкологии, и на той стадии, когда поймали те 2 года, что Жанна боролась с болезнью, это, конечно, чудо. Но окончательного чуда не произошло. И знаешь, мне люди присылают сообщения, ну как же так? А вы говорили, что рак можно вылечить. Ну, к сожалению, не любой, не всегда, миллион обстоятельств. Александр Леонидович Мясников как раз говорил, что панацеи нет. И люди вообще смертны. Наверное, трагедия в том, что люди смертны внезапно. А может быть, в этом как раз и счастье. Потому что если ты знаешь точно, когда это случится, то, наверное, вот это внутреннее отсчитывание оставшихся дней может стать совершенно мучительным. Но вот смерть... Я говорил с монахом Афанасием когда-то давно на эту тему, и он говорил, что у многих монахов бывают онкологические заболевания на фоне. И он говорит, что это болезнь, которая своими страданиями очищает. Потому что за короткое время переживаешь такую, ну, такое истинное страдание, что... Хотя мне это кажется очень странным. Мне вообще кажется, что... Конечно, я понимаю, что это какая-то высшая форма смирения, когда ты приветствуешь любую болезнь. Но мне бы хотелось дожить до момента, когда все болезни будут исцеляемы. Что не сделает человека бессмертным, но, по крайней мере... что даст возможность продлить его жизнь до каких-то разумных пределов. Потому что представить, что остался 2-летний ребенок, конечно, который будет расти, не видя своей мамы, это очень болезненное ощущение. Это вообще очень неправильно, когда дети Ну, нет, с другой стороны, это правильно, дети должны жить дольше родителей, но очень неправильно, когда маленькие дети, а родители уходят из жизни. Это очень жестоко. Жизнь, как выясняется, вообще довольно жестокая штука. В сети очень много на эту тему и высказываний, соболезнований Жанне от очень многих известных людей. Как-то очень хотелось, чтобы, конечно, эта сказка завершилась иначе и не сейчас. Но, к сожалению, в жизни нет других окончаний, кроме смерти. Вот так. Ну, так очень невесело. И ты знаешь, Жень, когда вот случаются такие вещи, ну, любая смерть, она же, в частности, показывает всю бренность человеческого бытия. И именно поэтому ты занимаешься своими делами, суетишься, едешь, работаешь, завтракаешь, собираешь, не знаю, мужа на работу, когда... школу еще, не каникулы, детей в школу. Ну, то есть ты занят какой-то постоянной или занята какой-то постоянной рутиной, а потом вдруг раз и происходит нечто такое, что тебе показывает, что подожди, а куда, зачем? Все равно ведь это все в любой момент может оказаться ненужным. И тогда человек начинает задумываться о смыслах. Именно поэтому в нашу передачу мы регулярно приглашаем представителей духовенства самых разных направлений, потому что смерть – это каждый раз дорога в иную жизнь. И, конечно, для атеистов за этим нет ничего, только вечное гниение. А для людей верующих, Это продолжение. Я когда-то, мы с тобой это обсуждали, знаешь, я когда-то задумался, и мы говорили о том, что довольно глупо бояться смерти, как сказал один великий философ, потому что когда я есть ее нет, а когда она есть меня нет, мы не можем встретиться. А вторая мысль, которая, ну подожди, ну ведь давай посмотрим на нас, да? В нашем теле нет ни одной клеточки, которая бы не изменилась от момента нашего рождения. Но сложно себе представить, что вот родились мы маленькими, и что вдруг раз, и клетки что, раскачались до такого размера, как мы сейчас. Нет, они полностью обновились, и вместе с тем, как личность, мы есть, и мы помним наши детские воспоминания. То есть, если угодно, клетки умирают, а мы продолжаем жить. И поэтому возникает такое ощущение, что ну хорошо, значит, ну и после смерти это никакая не смерть, а просто начало иной жизни. Единственная проблема, что мы ведь не помним в нынешней жизни, что было в нашей предыдущей жизни до этого. Да? Но мы не помним свой, скажем, утробный период. Ну, мы не знаем. И никто нам никогда не позвонил оттуда сверху и не сказал, вау, тут так круто. Да, есть откровения святых отцов, там в разных религиях разные. Но это никогда не настолько убедительно, как документальный фильм в кущах рая. Тема жизни, она вообще многих людей, кстати, сводила с ума. Потому что человек может еще перенести одну жизнь и одну смерть, а когда вдруг на него набрасываются такие ужасы, особенно если он жил в предыдущей эпохе, как ужасы Первой мировой войны, когда за считанные дни и часы уничтожались десятки и сотни тысяч людей, то ведь именно тогда Фрейд свое знаменитое изречение сказал, что ужасы, нет, кошмары подсознания уступают ужасам реалии. Наше поколение уже привыкшее к ужасам, то есть наши эмоциональные мышцы раскачаны. Для нас уже смерть, ну, у нас, знаешь, какая защита циничная. Наверняка будет множество циничных высказываний по поводу смерти. И кто-то будет говорить, а, деньжище собрали, а чушь у нее денег не было. А, куда потом их все дели? То есть грязь будет литься, так устроен человек. Иногда от страха его подлинная душонка выбрасывает всякие мерзкие циничные высказывания. Это проявление страха. Вообще, я часто замечал, что у подлецов нет благородства, потому что они боятся. Ты знаешь, вот трусость, она не дает возможность благородству проявиться.
Какая интересная мысль, мне понравилась. Что
Ну,
от
спасибо, что
страха,
хотя бы...
оказывается.
Спасибо, что хотя бы... Конечно, от страха. Конечно, от страха. Они хорохорятся, что-то делают. Это все от страха. Как правило, они страшно боятся. Подлость, она вообще труслива.
Ну, 40
Ну,
лет
я так
это,
думаю.
когда человек уходит 40 лет, это, конечно, заставляет так остановиться немного и подумать.
Ну, это тебя сейчас заставляет, потому что для тебя 40 уже в зоне достижимости. То есть тебе еще долго, но в любом случае это уже тот возраст, который виден. Сейчас, когда от онкологии уходит в таком раннем возрасте, что вообще кошмар. Это же болезнь, все молодеет и молодеет. Может быть, просто стали точнее диагностировать. Но да вообще, Аня, слушай, ну что мы говорим? Знаешь, я думаю, что большую роль в становлении Александра Леонидовича Мясникова сыграла его работа в госпитале в Африке. Когда ты вдруг в кратчайший момент времени видишь такую концентрацию ужаса, боли, знаешь, такого непрекращающегося кошмара, что начинаешь совершенно иначе оценивать все вокруг. Когда из цивилизованного, замечательного, спокойного, сытого, настоящего, ты попадаешь в параллельную реальность кошмара, боли, крови. Это все по-другому. Это все совершенно по-другому. Вот Владимир мне присылает сообщение. Если вы, как говорите, рак лечит, почему умерла Фриске? Люди смертные. Я с этого и начал. Вот так. Вот так. И смерть одного никогда не является оправданием гибели других и никогда не помогает и... на оценке. И, конечно, знаешь, мы говорим, типа, а почему так о Жанне Фриске? Ведь наверняка в этот же момент от таких же диагнозов умерло энное количество еще людей. Ну, потому что всегда есть эмоциональные привязки. Потому что, когда ты видишь вот эту историю, ну, слушай, ну, конечно, у Жанны была очень красивая жизнь, правда? Со стороны просто замечательная. Певица, актриса, фильмы, там, поклонники. Ну, как все обычно представляют гламурную жизнь. И вдруг страшная болезнь. И то, как достойно Жанна, ее семья, ее близкие, ее муж, ее отец, ну вообще все себя проявили, насколько достойно. Это как раз придало этой истории совсем-совсем другой смысл, как и весь иной смысл всей жизни.
Мне странно всегда
Жизни Жанны.
элементарные вещи, которые людям почему-то непонятны. Никто же не говорит, что когда умирают тысячи и тысячи обыкновенных людей, неизвестных, что это не имеет никакого значения. Конечно, это трагедия всегда, потому что уход каждого человека, у него есть близкие, родственники, друзья. Но просто мы не знаем всех этих людей, а мы знаем тех, которые были на виду, за которыми мы следили, о которых было что-то известно. И понятно, что именно такие истории высвечивают всю трагедию болезни, которая неожиданно может прийти и перечеркнуть в одночасье все, что было до этого.
Да, но это болезнь. А что приходят войны, которые перечеркивают в одночасье жизнь людей? Вот эта война, по большому счету, ведь она у нас сейчас под самым боком, и мы пытаемся ее не замечать, мы уже привыкли к хроникам обстрела Новороссии, говорим, что вот то, вот все, ну ладно. Но все равно воспринимаем то, что там происходит, как скорее такое горячее перемирие, стреляющее, но не войну, хотя люди гибнут. Знаешь, вот этот воскресный вечер был во многом для меня удивительный. Была барышня, хотя, наверное, так ее нельзя называть. Ну, дама. Дама была украинская. Она же политолог. И она вдруг начала какие-то вещи говорить. Притом она даже искренне не понимала, что она несет. Знаешь, вот она совершенно искренне, ну, ей говорят, вот в американском конгрессе принята резолюция, которая ограничивает возможности поставки оружия и обучения, и дальше цитата, омерзительного неонацистского батальона «Азов». И она говорит, а что вы взяли, что он не нацистский? А какая разница, что у них есть волчий крюк? Знаешь, такие свои заготовки. А этот знак на ряде гербов городов. А я говорю, подождите, но у тебя не идеология Бандеры и Шухевича, да? Я говорю, ну там же антисемитизм. Не надо выдергивать из контекста, вдруг говорится. Я говорю, а какой контекст? То есть давайте выдернем, не надо выдергивать из контекста Холокост. То есть это что обозначает, что неонацизм теперь можно с идеологией Гитлера? И вот эта дама, если я не ошибаюсь, ее звали Татьяна Воронина, а она так очень агрессивно начала говорить о том, что вот украинцы больше всего погибли в Голодоморе, больше всего погибли во время Великой Отечественной войны, а потом на их место заселили этнических русских. И знаешь, я вот, при том, что я вообще там и не разделяю, не собираюсь разделять, и сам этот подход абсолютно порочен. Но вот это поиск чистоты крови, ты можешь себе представить советскую власть, которая заселяет этнических русских?
Ну, это, видимо, у некоторых там совершенно уже зашкаливает, и бред
Но
перестает
они бы это
отделяться
верить.
от
Притом они не
здравых мыслей.
понимают, что это классический расизм. Но при этом еще мне нравится, когда она так спокойно говорит, ну что вы хотите, вы же понимаете, кто добился этой поправки в Конгресс? Это же израильское лобби. Я думаю, ничего себе. Я думаю, она хотя бы знает, кто этот человек, который пробил эту самую поправку. То есть, что это за конгрессмен? Ну, знаешь, ну понятно, да, израильское лобби, поэтому о чем дальше говорить, сразу, знаешь, беседа прекращается. Ах, ну, конечно, то есть это значит плохо. До сих пор еще никто не обвинял этого человека в том, что он из израильского лобби. Было очень смешно, когда сначала месье Геращенко, видно, не понимая, о ком он говорит, заявил, что Геращенко, напомню, это советник Авакова или помощник Авакова, или еще какая-то такая же фигня. И он на полном серьезе сказал, что вообще надо, чтобы спецслужбы с ним разобрались. Ну, кто это еще такой? Да? То как-то не посмотрели. То есть, видно, это кремлевский агент. Ну, понятно. Хорошо. Вообще-то этому человеку немножко лет. Если быть точным, по-моему, он 44-го года рождения. Не-не, по-моему, даже еще взрослее. Не-не, он еще взрослее. Ты посмотри, Джон Джеймс Коннерс. Он 44-й декан Палаты представителей США. Начнем с того, что он афроамериканец.
Мне понравилась вчера публикация у вас в Твиттере насчет этого
Да, ну что,
конгрессмена.
я, конечно, ничего против не имею, но все-таки давайте учитывать, что этот человек уж совсем не имеет никакого отношения к евреям. То есть даже при большом желании заподозрить его в том, что он страшный агент Израиля, он 29-го года рождения. 29-го. Неплохо так, да?
Сильно, да.
То есть ты его, в принципе, уже ничем не купишь. Никогда. Он от штата Мичиган. Избирался там сумасшедшее количество раз, чуть ли не 26. То есть он, слушай, он находится на этой должности чуть ли не с 60, ну, то есть он, конкретно, чуть ли не с 65 года. Ничего так, да? 26 раз человек переизбирался в Палату представителей.
Это какой-то
В общей
вообще.
сложности работает в Конгрессе 50 лет. Первый среди конгрессменов текущего состава. Третий за историю Палаты и седьмой за всю историю Конгресса. Поэтому у него символическое звание декана Палаты представителей США. Ну, то есть, вообще о чем говорить? Служил в Национальной гвардии штата Мичиган с 48 по 50 год. Потом в армии с 50 по 54. Участвовал в Корейской войне. Там, награжден. То есть вот его заподозрить в том, что он имеет хоть какую-то симпатию к русским, что он имеет хоть какую-то, там, не знаю, малейшую симпатию к нашей стране, довольно сложно. Ну, так вот реально. Довольно сложно. Потому что он боролся еще вместе с Мартином Лютером Кингом за гражданские права чернокожих США. Ну, вообще, вдуматься. В 64-м году избирают в Палату представителей. И вот этого человека Геращенко предлагает проверить американским спецслужбам. Ну, не дурак ли? Ну, вот просто, знаешь, не ругаясь, тихо, спокойно. Можешь представить, что у них в голове? Вот как они вот себя продолжают украинцы хоронить. Но вот когда какой-нибудь американец, ну, представляешь, да, вот они сейчас получат официальное предложение, ну, просто реально, да? Официальное предложение проверить. Украина возмущается. Они не считают батальон Азов нацистским и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но ведь дело-то в том, что батальон Азов это не абстрактный добровольческий батальон. Он же сейчас входит в структуры силовые, уже как официальная единица. А это значит все, хана, приплыли. То есть постепенно, постепенно, не испытывая никакой симпатии к России. Здесь вот не должно быть иллюзий. Это делается не потому, что кто-то испытывает какую-то симпатию к нам. Нет, Америка свой курс выбрала. И ничего хорошего в ближайшие годы в наших отношениях не будет. Вот надо это очень четко понимать. Будет размещение тяжелой техники, будут разговоры, а может быть они разместят крылатые ракеты. То есть пошел очередной виток гонки вооружений. То есть здесь вот не надо испытывать никаких иллюзий. Но то, что произошло в Конгрессе, показательно, потому что они вдруг, знаешь, как-то пелена с глаз пала, и они увидели, а кто к ним все время приезжает, просит денег и что-то стонет. Поэтому, когда вдруг Порошенко умудряется Блумбергу заявить то, что они Путин, что Путин живет на другой планете или как на другой галактике, Я согласен. Я абсолютно согласен. Порошенко уже давно улетел головой в небеса куда-то. Вообще все его высказывания в последнее время, это, конечно, какая-то фантасмагория. А при том еще ужасно забавно. Вчера была пикировка. Ну, ты слышала, да, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым? Но когда Порошенко сказал, что 3 миллиарда,
да,
которые взял Янукович, это взятка, а Медведев ответил, а тогда деньги, которые получает от МВФ, это просто грабеж?
А мне понравилось. Там и
Ну,
Песков тоже высказывался на этот счет. Ну,
конечно,
Медведев
то, что это
сильнее.
значит, что не правоприемник. Ну, то есть, де-факто, это обозначает, что Порошенко не считает, что нынешняя Украина правоприемник Украины, скажем так, времен Януковича. То есть, как государство, оно нелегитимно, оно не правоприемник. То есть, оно не может, исходя из этого, находиться в тех же договорах и все прочее. То есть, вся система международных отношений и все договора, которые были подписаны до Порошенко, получается, дезавуированы. Это очень опасная тема. Но Порошенко вообще не понимает, что такое опасно, не опасно. Для него сейчас главное это получить разрешение на то, чтобы Яценюка скинуть. Очень интересные были рассуждения, конечно, этих украинских граждан и о том, кто такие жители Донбасса. Это вообще, конечно, балатас. То есть говорят, ну минуточку, ну они же проголосовали за что-то свое, так ну и чего. Когда им говорят, ну вы деньги-то людям должны вернуть, пенсии. Говорит, ну они же проголосовали за то, что они независимые. Ну типа и все. То есть все предыдущие годы работы обнуляются. Деньги воруются, потому что ну, те же пенсии платят не за то, что ты делаешь сейчас, а за то, что ты работал до этого. При этом напомню вам, что в советское время, если человек даже эмигрировал, если я правильно помню, ему продолжали присылать пенсию даже в ту страну, куда он уехал. Ты знал об этом?
Нет, честно говоря. Ну, то есть я могла предположить, что ее выплачивали как-то на местных, не знаю,
по
родственники
почте
могли получить.
отправляли и все.
Интересно.
Ну, конечно, а как твои пенсии могут получать родственники? Ты должна им оставить тогда, там бумажку разрешения, типа, дорогие родственники, получите. Так, мы должны сейчас на новости прерваться, нет?
Да.
Ну, давай сейчас новости, потом продолжим.
5533-Вести – это наш смс-портал, друзья, 5533, короткий номер, со слова «Вести» начинайте. И телефон 232-1559, код Москвы 495. Доброе утро, друзья. Владимир Соловьев, Анна Шафран, 5533-Вести – наш смс-портал. Пенсии
ну,
нам
есть
пишут.
У нас такой портал.
До сих пор платят тем, кто уехал из нашей страны. Не только тогда, но и сейчас. Народ уточняет.
Какая-то сегодня романтичная причесочка у тебя такая, платьишко летнее.
Да, это я стрелки еще с утра не
голые.
Успела нарисовать.
Да, с голыми руками на работу ходишь, понимаю.
Да, я такая. А что, Дмитрий, завтра только будет, так что
а,
сегодня
поэтому
можно.
Сегодня, ну да, можно грешить, а завтра каяться. Ну,
нет,
понятно.
Я вообще-то в стиле в 60-е годы ходили все так, и с очень экстремальным мини. Я-то вообще приличный человек после всего того, что было.
Ну, ты знаешь, давай тогда вспомним эпоху древности, тогда просто бегали голыми и в шкурах. По сравнению с ними, ты вообще образец цивилизованности.
Не надо преувеличивать, Владимир Рудольфович.
Так и не надо все списывать на 60-е. Вы уж давайте поскромнее. Чедра, паранжа, как мы любим.
Ладно, виновата, исправлюсь. Но вам же не понравится самому потом.
Мне?
Да.
Почему? Очень понравится.
Потом говорить в микрофон неудобно через... Никап.
Вот!
То-то!
Наконец-то ты поняла тайный замысел.
Какой же он коварный, Камилла. И мы работаем с этим человеком.
Я очень коварный. Ты знаешь, я вообще, вот, чем больше читаю, тем больше удивляюсь. Я вообще плохо понимаю. У меня вообще ощущение, что иногда у людей крыша срывает. Ну, например, Саакашвили заявил, будучи губернатором Одессы, что они вернут Крым.
Ну, заявил, да. А что, кто-то серьезно относится к тому, что говорит Саакашвили?
Суть вообще не в этом. А как он может вообще что-то вернуть? Отдать Саакашвили умеет, мы это видим. Возвращать он не умеет. Но с позиции губернатора у него нет полномочий, у него нет ни армии, ничего. То есть как он собирается что-то возвращать? Я бы на месте Порошенко осознал, что это обозначает, что Саакашвили сомнит следующим президентом Украины.
Интересный поворот.
И забавно, с какой скоростью он же получил украинское гражданство, говорит, наши вооруженные силы Украины. Ну, понятно. Все понятно. Ну, ладно, это его шизофрения, так же, как попытка Приднестровью пристать. Он вообще не понимает, что никакая армия Украины, никакой Приднестровье никогда задолбить не сможет. То есть, люди 22 года живущие, ну, по большому счету, на военном положении прошедшую очень кровопролитную разборку, чего-чего, а воевать умеют хорошо. Плюс там еще наши миротворцы. То есть, если не дай бог что, то после этого Донбасс покажется медом. То есть, там мало не покажется совсем. Плюс там наши миротворцы, это обозначает, у нас не будет другого варианта, кроме как повторить осетинский сценарий. Принудить к миру, потому что убивать наших солдат мы не позволим. Мы просто не имеем никакого права. Ни один верховный главнокомандующий не может отдать своих солдат на убиение. Ты согласна?
Абсолютно.
Здесь вариантов нет.
Точно так же, как верховный главнокомандующий не может развязывать войну против своих граждан. За это трибунал ему положен, который, хочется надеяться, ожидает господина Порошенко.
Ну, ты знаешь, к сожалению, ты не ожидал многих других. Вспомним нашу собственную историю 90-х. И Борис Николаевич, демократические граждане продолжали обожать, несмотря на то, что он развязал Первую Чеченскую войну.
У меня вообще симпатии напрочь отсутствуют к этому человеку.
Да это из-за того, что со мной долго работаешь.
Я помню очень хорошо, тогда у меня было совсем мало лет, какое чувство стыда и позора я неизменно испытывала при появлении того президента на телеэкранах.
Который очень любил выпивать. Я вообще алкоголиков не выношу. Я вот пьяных людей не выношу на физическом уровне. Вот совсем. Но с другой стороны, ладно, это их шизофрения. А как тебе наша шизофрения? В Саратове полиция задержала автора портрета губернатора с ямой вместо рта. Ну, в Саратове жуткие дороги. И человек берет, молодой, и рисует портрет на дорожном полотне. Портрет губернатора, притом такой неплохо нарисованный, где яма оказывается его ртом. И за это парни берут и арестовывают. Ну, там надписи есть, правда, рядом. Валера, потому что Валерий Радаев, губернатор Саратовской области. И вторая, Радаев, спасибо за год дорог. И вот интересно, и что ему будут инкриминировать?
Мне тоже понравилась эта новость. Вопрос тот же самый я задала.
То есть вот зачем это делать? Знаешь, мне иногда кажется, что люди, которые это делают, они просто феноменально... Я вот пытаюсь не ругаться матом. Это медвежья услуга абсолютно.
А причем, представляете, Владимир, он-то нарисовал, ну ладно, у себя там местные заметили. Но ведь когда взяли человека, узнала вся страна, новость стала моментально федеральной. Я вообще поражаюсь, люди думают о чем.
Нормальный человек просто взял бы и задел дырки, правильно, в дорогах?
Ну, по крайней мере. Ну, как-то можно по-умному решать вопросы тихо, в своих интересах, в общем-то, прежде всего.
Неплохо, когда власть еще может над собой посмеяться. То есть неплохо, когда что-то в голове происходит. Ну, а так... Или, например, ты читала вчера, дикое количество сообщений появилось о том, что погибшим в трагедии Ярославля отказали выплатить денег и выплатить всего по 26 тысяч рублей.
Ой, это вообще просто жуть.
Да? А ты прочитала, в чем вообще суть этой новости? Ты ее внимательно прочитала?
Что вы имеете? Ну, наверное, нет, я не заметила того, что заметили.
В том-то и дело. Ну, согласись, так это звучит кошмар-кошмар. Мерзавцы-подонки должны же были платить там миллион или сколько-то, правильно? За гибель.
Миллион,
а заплатили,
да,
26
обещали.
Тысяч. Так?
Да.
А ты знаешь, что это было? Почему так поздно и почему 26 тысяч?
Почему?
А я не поленился, я прочитал судебное решение. Оказывается, это был дополнительный иск к возмещению ущерба, то есть это была дополнительная выплата за утрату багажа и ручной клади, а также судебные издержки. Есть некоторая разница?
Разница существенная.
Но у нас же сразу ощущение, вау, суд определил семьям погибших кистов Ярославского лука по 26 тысяч рублей вместо миллиона.
А это на том же самом сайте, я прошу прощения, еще именно в такие формулировки, на котором на прошлой неделе, слушайте, вообще потрясающая новость была сформулирована так. Президент уволил самого эффективного губернатора в стране. Ну, то есть, имеется в виду там перед выборами и так далее. Обычная процедура, которую все губернаторы проходят.
Ну, конечно.
Там речь шла об Артамонове. То есть народ должен возбудиться, сказать, ах, какой президент, как он мог? Лучшего губернатора уволил он. До чего мы докатились?
При этом мне присылает эту новость выпускающий редактор, редактор Sportbox.ru. Я ему пишу, вообще-то, извините, то, что у вас звучит, это провокация. Ну, то есть это выглядит провокацией, он говорит, да? А вы посмотрите, вот спортивный сайт, где именно так все и есть. То есть заголовок в «Эрспорте» в принципе такой же. Я говорю, ну ведь основные выплаты уже давно сделаны. Да, давно сделаны. Дальше идет ссылка. Адвокат Трунов и партнеры там сообщают, что Басманным судом города Москвы вынесено решение по иску, поданному адвокатом Труновым и Л. В интересах 11 семей потерпевших, близких, родственников, погибших членов хоккейной команды в результате авиакатастрофы, о взыскании со страховщиков в пользу истцов недоплаченных сумм страхового возмещения в размерах там бла-бла-бла, ущерба за утрату багажа, ущерба за утрату ручной клади и судебные издержки. Суд решил исковые требования удовлетворить частично, постановил взыскать с ответчика страховой компании в пользу каждого лица сумму страхового возмещения в размере 25 тысяч рублей, судебных издержек 1000 рублей. В остальной части удовлетворить требования истцов, удовлетворение требований истцов судом отказано. Все. На что дальше пишет адвокат Трунов? Решение суда незаконно, необоснованно, подана апелляционная жалоба представителя претерпевших адвокатов. Ну, во-первых, законно или незаконно все-таки определяет, по-моему, суд, не? Ну, так, вроде суд именно для этого существует. То есть, есть у вас мнение, что на ваш взгляд это незаконно. Ну ладно, дело не в этом. Но просто вот так создается ощущение. Я не знаю, там, правильно, неправильно, но это не одно и то же, что заявлено в заголовке, и какое настроение пытаются создать, и то решение, которое вынесут. На мой взгляд. Согласна, Борисовна?
Согласна.
Тут и он... вот у нас это, знаешь, это так постоянно атмосферку создает.
Нам интересное сообщение, Владимир, присылают на 5533 Вести. Владимир, в Рязани разрисовали яму подобным образом, ну, мы только что говорили. Теперь ищут хулиганов, а портреты на следующий день закрасили вместо ремонта ям. Дальше следующий из Мурманска. В Мурманске ноу-хау, ямы заделывают песком и кирпичами. Люди отозвались на ямы. И вот еще, народ требует. Где бедный Вячеслав Ковтун? Я к нему привыкла как к родному. Неужели он больше не приедет на вечер?
Нет, нет, он приедет, приедет. Просто он не мог. Ну, мне же еще хочется еще и разных других людей показывать. Гене Самсон и группа наших редакторов под его управлением проводят колоссальные изыскательные работы. Вот мы их пытаемся... Они же боятся еще приезжать. Это же тоже надо понимать. Не из-за того, что их здесь побьют. Им же еще надо возвращаться. А затем здесь же их по головке не гладят, а задают тяжелые вопросы. Это многим не нравится. Слушай, Анька, ты никогда не задавал себе вопрос и не обращал внимания на то, что вообще тест на Крым является тестом на истинную демократию?
Конечно.
А почему, как ты думаешь?
Ну, потому что, я не знаю, более демократичный способ, которым народ может изъявить свою волю. В общем-то, наверное, об этом демократы говорят. Но почему-то, когда народ это делает, им это не нравится. Потому что...
Мало этого, им не только это не нравится, но вот заметьте, они пустили такой, как негативный тег, «Крымнаш», со всеми фразами, о которых мы поговорим сразу после новостей. Ну что, Шафран, меня удивляет, да, когда вот это постоянно там полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Я думаю, это неправильно.
Что вас насторожило?
Ну, в студии гораздо чаще ты, поэтому должна быть Анна Шафран, которая иногда в гостях Соловьёв.
А, понятно. Еще было предложение креативное Шафрана мужчины.
Вот, точно, точно. Это отличное предложение. Да. Тогда единственная проблема, они так могут передачу «Гарем» назвать. И это будет приличное название. При этом такой, знаешь, гарем Анны Шафран, такой несколько наоборот. Но не дай бог, если они начнут развивать эту вашу мысль, и дальше пойдет неприличество, и нас переместят глубоко в ночь. Ой. Так вот, говоря о том, что Крым наш, все, что произошло в Крыму, почему это тест на демократию? Потому что все те, которые используют выражение типа «аннексия Крыма», они никогда ничего не говорят о людях, проживающих в Крыму. Вот, в принципе, хотя, казалось бы, для демократов в первую очередь важно высказывание людей, но они говорят, что это вообще субстанция отсутствующая. То есть человек, люди, нет, говорят, Россия взяла и захватила. Ты говоришь, ну подождите, ну был же референдум, ха, мы знаем, как этот референдум был проведен. Я говорю, и как? Нет, этому верить нельзя. Я говорю, а почему? Он говорит, ты что, сам не понимаешь? Я говорю, нет, потому что русские армии там вторглись. Я говорю, подожди, не соответствует действительности, смотри. Если у тебя 20 тысяч стояло украинцев, 20 тысяч российский там, корпус, который был, и это количество не превышало и стояло в соответствии с соглашением с Украиной, и у тебя там несколько миллионов человек, как ты их можешь заставить без единого выстрела пойти и проголосовать? Ну вот как физически это можешь сделать? При этом многократно проводимые после этого опросы общественного мнения самыми разными структурами подтверждают, что действительно настроение крымчан такое. Но никто об этом все равно не говорит. Но зато нам предлагают ложную доктрину. Во-первых, это абсолютная ложь. Я хочу, чтобы наши граждане это услышали. Ложь, то, что мы хоть что-то платим за Крым. Что вот ситуация в нашей экономике имеет хоть какое-то отношение к Крыму. Вот, граждане, я высказываю вам свою личную точку зрения. Это не имеет никакого отношения к действительности. Не моя точка зрения, а это позиция. Поясню почему. Во-первых, санкции против нашей страны, скорее всего, были бы введены и без всякого Крыма, но за позицию по Сирии и за все прочее. Но стагнация российской экономики, ее кризис вообще не имеют никакого отношения ни к Крыму, ни к ограничениям, даже близко. Просто механизмы роста, которые были заложены, они себя исчерпали. То есть мы подошли к необходимости структурных изменений в нашей экономике. И если угодно, это все напоминало вот такой молох, который жрет, жрет, жрет и жрет все новые кредиты. И подсаживает нас на иглу. При том уже не нефтяную, а кредитную. Когда мы говорим, а вот нам нужны ресурсы, вот мы должны взять в долг. То есть все. А рост производительности какой был? А бешеная зависимость от цены на нефть и прочие-прочие факторы, которые, очевидно, не могли нас не догнать. Поэтому здесь просто есть некоторое совпадение по времени и некоторое очень слабое влияние на общую кризисную ситуацию, которая была очевидна и разворачивалась в экономике долго. И справедливый вопрос к тем, кто за это отвечает, почему проспали, прохлопали, не стали вовремя предпринимать необходимые меры. Но это абсолютная подлость и непрофессионализм говорить, что вот это все из-за Крыма. Следующая очень важная тема, когда тебе говорят, ага, ну вот вы взяли Крым, ну езжайте туда отдыхать. Почему? Во-первых, мы ничего для себя не брали. Мы ничего не брали. Крымчане захотели быть сначала независимыми, а потом вернуться в родную гавань. Точка. Это была их воля. Это было их решение, с которым мы согласились, а не наоборот. То есть инициатива исходила от них. И не случайно Путин многократно говорил, что если бы вот не было голосования с таким высоким процентом, не было практически единодушного понимания, то решение Российской Федерации могло быть совсем иным. Но демократы об этом молчат, потому что они изначально... Неверно мы употребляем термин либералы или демократы, потому что их же не волнует воля народа. Они вдруг в эти моменты начинают говорить, подождите, 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 но это же не соответствовало законам Украины, когда ты говоришь, а что, ты читал законы Украины, тебя смотрят как на идиота, говорят, ну это же им не соответствовало. Ты говоришь, да нет, на самом деле юридически все было проведено чисто. Мало этого, тогда был действующий президент Янукович. Те говорят, подождите, 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 ну какой, он же сбежал. Притом у людей в голове даже ничего не щелкает, что вот тут же рядом сбежал президент Йемена, и арабская коалиция на штыках пытается его посадить обратно. Здесь президент сбегает, и европейская коалиция вдруг начинает кричать, что он нелегитимен и поддерживает военный переворот. То есть, ну, какой-то набор, вежливо говоря, двойных стандартов. С одной стороны, нам говорят, что аннексия, а с другой стороны, к тому говорим, подождите, а что произошло с бывшей Югославией? А признание Косово, где не было никакого референдума, хотя Барак Обама почему-то он почудился. Те говорят, не, ну там же это время заняло. Мы говорим, а какая разница, сколько это заняло время? В законе, что есть обговорен, как долго должно быть? Не, ну это, конечно, не так. То есть тебе вдруг начинают преподносить, что все то. То есть теперь демократ это тот, который убежден, что безгрешен не Папа Римский, а политика Соединенных Штатов Америки. Когда украинцы тебе говорят, оставьте нас в покое, начинаешь просто смеяться. То есть мы должны оставить вас в покое. Понятно. А американцы, то есть Байден может приехать и провести у вас заседание правительства. Круто. Что же никто ни разу не сказал, оставьте покой, например, когда войска коалиции, кстати, в том числе и украинские, участвовали в боевых действиях в Ираке. Кто же не говорил, оставьте в покое, когда вторглись в Афганистан. Кто же не говорил, оставьте в покое Ливию. Никто же не говорил, а что вы-то лезете, не ваше дело. Почему, например, американцы заявляют, что у народа Украины есть право самому определять свое будущее, а этого права не было у народа Ливии, народа Ирака, народа Сирии и народа Афганистана? Когда им говорили, что нет, все, не важно, что вы думаете о своем будущем, мы вас идем спасать. Спасли? Ну, то есть, я ничего против не имею, но просто давайте уберем двойные стандарты, давайте уж выработаем какой-то общий язык, иначе мы каждый раз будем метаться, и исходя из своих абсолютно сиюминутных политических соображений, что-то говорить. Затем я совершенно не могу понять, почему вдруг возникло странное представление о том, что патриот – это идиот, который считает, что все лучшее в России. А что за глупость? Это, знаешь, какой-то национал-патриотизм. Напомню, национализм – это те, которые считают, что их нация выше всех и строится на ненависти к остальным народам. А патриотизм – это любовь к твоей родине, но в ней нет ненависти к окружающим. Почему вдруг, если ты патриот, то ты должен ездить отдыхать на Байкал, к Белому морю, в Крым, в Сочи, в Ялту? Хотя я не помню, Ялта наша сейчас уже или нет. Шутка. С Одессой ну, перепутал. Ну да, я думал, знаешь, хотел сказать в Одессу, там подумал, сейчас у Саакашвили будет инфаркт. А, потому что меня спрашивают во время передачи, во время перерыва, вот этот мальчик с бабочкой с Украины, ну там гражданин с бабочкой с Украины, он говорит, Владимир, а вы визионер? Я говорю, поподробнее. Ну вот вы же предсказали судьбу Крыма много лет назад. Я говорю, понятно. Был бы я визионер, я был бы 3 раза женат. На это он не смог ничего
возразить.
Очень
смешно, очень.
Да, хотя на тему я же Пал Палыч, глупо говорю, Пал Палыч, скажи мне, вот ты так, будущее, там, все дела. Ты почему много раз женат? Он говорит, аберрация ближнего зрения, Владимир Рудольфович. Знаешь, такой остроумный ответ. Ну вот, поэтому о том, что такое патриотизм, мы поговорим, наверное, в следующем часе, и не только об этом. И, кстати, знаешь, вот я смотрел игру российской сборной по футболу.
Вот, люди хотят знать об этом, про футбол
да,
спрашивают.
Ну, об этом Гия вчера рассказывал. Ты знаешь, это настолько бесконечно неинтересно, ну, просто реально неинтересно, что я, конечно, выскажу все, что я думаю по этому поводу, но реально это уже вошло в область вообще неинтересно. Я поэтому вчера задал риторический вопрос в Твиттере. Ну, стадионы мы построим. Зрители приедут. Чемпионат мира проведем. А играть-то в нашей сборной кто будет? А главное, как? Нет ответа. Пора прерваться на новости.
Пора, брат, пора. Туда, где за морем белеет гора.
Записочку приносила, на которой было написано время.
А теперь
Камила
только
шипела,
телепатия.
Камила шипела в ухо. Пора выходить. А сейчас боится. Но в каждой женщине должна быть змея. Это больше, чем ты, это больше, чем я. Если вы знаете, кто написал эти строки, пришлите 5533 Вести.